Вы слушаете проповеди Русской Библейской Церкви.
Итак, апостол Павел продолжает рассуждать о судьбах Израиля, о Божьей справедливости и об изобилии его благодати. Мы сегодня будем говорить о верности Божьих обетований или о том, как Бог спасает, читая Римлянам 9 главу 6 по 13 стихи. Итак, читаем. «Но не то, чтобы Слово Божие не сбылось. Ибо не все те израильтяне, которые от Израиля, и не все дети Авраама, которые от семени его, но сказано, в Исааке наречется тебе семя. То есть не плотские дети, суть дети Божии, но дети обетования признаются за семя. А слово обетования таково: в это же время приду, и у Сары будет сын. Но не одно это, но так было и с Ревекою, когда она зачала в одно время двух сыновей от Исаака, отца нашего, ибо когда они еще не родились и не сделали ничего доброго или худого, дабы изволение Божие в избрании происходило, не от дел, но от призывающего, сказано было ей: больше будет в порабощении у меньшего. Как и написано: Иакова я возлюбил, а Исаава возненавидел». Так, в прошлый раз мы закончили на том моменте, что апостол Павел испытывает глубокую печаль и невероятные муки сердца и души своей от того, что Израиль отверг Иисуса как Мессию. Здесь он начинает разъяснять этот вопрос глубже. Его ответ состоит из четырех секций, которые мы постепенно все изучим. Прежде всего, Павел заявляет, что неверие Израиля согласуется с Божьим обетованием. Во-вторых, что он согласуется с его личностью. В-третьих, он согласуется с Божьим пророческим откровением. В-четвертых, он согласуется с Божьим требованием спасения по вере. Эти четыре секции в этой главе. Одним словом, в шестом стихе Павел делает заявление, затем дает основание для своего ответа, его второй части, потом предлагает два исторических аргумента, подтверждающих его утверждение. Это то, что сегодня мы будем видеть 6 по 13 стих. Этот отрывок поможет нам ответить на два важных вопроса. Почему современные евреи в большинстве своем все еще не принимают Иисуса как свою Мессию? Во-вторых, почему не так много людей сегодня в российских церквях? Итак, давайте начнем по порядку. Важный вопрос. Первый пункт. Кто спасется? «Но не то, чтобы Слово Божие не сбылось», говорит Павел здесь, в шестом стихе. Глагол «не сбылось» буквально его можно переводить как «отпадать», «выпадать со своего места», «погибать» или «становиться бесполезным». Он очень важен для дальнейшего понимания отрывка. Суть вопроса, который задают многие люди сегодня: неужели Божье Слово не право? То есть Его завет, Его обетование. Неужели Бог потерпел неудачу? Если Бог так много и четко пообещал еврейскому народу в своем завете с ним, то почему они отвергают его как Сына Божия, как своего Мессию? Если Христос умер за людей, чтобы их спасти, то почему так много людей не принимает его? Позвольте мне дать небольшое пояснение по этим двум актуальным вопросам. Во-первых, говоря о евреях. Сегодня евреи задают такие вопросы христианам. Если Бог послал своего Сына в этот мир, как обещанного царя и мессию для Израиля, и для всего мира даже, то почему избранный Божий народ не принял его и не узнал его? Во-вторых, если религиозные лидеры и вожди в той далекой древней Палестине отвергли Иисуса как мессию и не признали его, значит, так это и было. Он не был тем, за кого себя выдавал. В-третьих, вполне естественно будет признать, что это совершенно неразумно и нерационально верить в Иисуса и признавать в Нем Мессию. Именно поэтому для классического иудаизма христианство не что иное, как извращение Божьих истин, которые сам Бог передал через Моисея и пророков. Есть еще одна причина, почему иудеи не принимают христианство. Христианство утверждает, что теперь у Бога есть один избранный народ – церковь, который состоит из евреев и из язычников. И язычники могут приходить за Божьей благодатью свободно, не становясь адептами иудаизма. И поэтому евреям кажется, что как бы теряется уникальность иудейской веры и принижается их достоинство как евреев. А теперь подтверждение христианства и у евреев, и у язычников равный доступ к благодати Божией через веру во Христа. Поэтому для большинства евреев христианство было и остается еретическим учением, которое пытается отвернуть еврейский народ от его уникальности, от Бога избранности, отказаться от их национальной идентичности. Именно поэтому для религиозных евреев принятие христианства значит уничтожить сущность Божьей праведности и Божьей справедливости. Здесь апостол Павел берется разъяснить своим еврейским читателям место и роль Израиля в нынешнем веке, в веке Церкви. Все-таки это была особая тайна, о которой можно найти только намеки в Ветхом Завете. Сама же она была открыта в Новом Завете. Как и пишет об этом апостол Павел в послании к Ефесянам, 3 глава, стиха 3 по 6. «Потому что мне через откровение возвещена тайна, о чем я и выше писал кратко, то вы, читая, можете усмотреть мое разумение тайны Христовой, которая не была возвещена прежним поколением сынов человеческих, как ныне открыто святым апостолам Его и пророкам Духом Святым, чтобы и язычникам быть сонаследниками, составляющими одно тело, и сопричастниками обетования Его во Христе Иисусе посредством благовествования». В этой главе апостол Павел дает четыре основных причины, по которым благовествование Христово не является богохульной ересью. И объясняет, почему отвержение его большинством евреев как нации не отвергает Божьей праведности и его справедливого характера, не извращает его откровений, которые находятся в еврейских писаниях, не изменяет средства спасения и не отбирает у Израиля его место в конечном плане искупления. Говоря же о язычниках, здесь, кстати, поднимается очень важный вопрос. Можем ли мы доверять в принципе Божьему откровению? Если оно не верно, или ошибочно, или не точно в отношении Израиля, тогда у нас возникают вполне законные и серьезные вопросы к остальным частям этой книги. Более того, это касается самой личности Бога. Если Он что-то не смог выполнить, или вдруг передумал, или чего хуже, ошибся, тогда это уже не Бог. Если Бог не справился со своим народом, евреями, тогда что будет с нами? Можем ли мы Ему доверять своей жизни? Тогда вообще все утрачивает смысл. Потому что вся религиозная жизнь построена на обетованиях Божиих, на верности Божьего Слова, на неизменности характера Божьего. Кстати, слово «не сбылось» употребляется еще раз апостолом Павлом в другом послании, послании к Галатам, 5 глава, стих 4. «Вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа, отпали от благодати». Эти люди, которые не пожелали покориться Христу, проиграли, отпали. Но хотя и люди отпали, Бог не потерпел поражения. Все, что Он обещал в Своем Слове, Он исполнил во Христе. То, что не так много людей в церкви, это не потому, что Бог потерпел неудачу. Об этом мы сейчас и будем читать. «Ибо не все те израильтяне, которые от Израиля». Это очень важное, серьезное заявление. Суть его довольно проста. Не все, кто имеет привилегию родиться евреем, в действительности принадлежит народу Божьему. Апостол Павел уже поднимал этот вопрос прежде, в предыдущих главах. На 1 Римлян, 2 глава, 28-29 стихи. «Ибо не тот иудей, кто таков по наружности, и не то обрезание, которое наружно по плоти, на плоти, но тот иудей, то внутренне таков, и то обрезание, которое в сердце, по духу, а не по букве, ему и похвала не от людей, но от Бога». И знак обрезания он получил, это мы уже читаем 4 главу, стих 11-12, и знак обрезания он получил как печать праведности через веру, это говорится об Аврааме, который имел вне обрезания так, что он стал отцом всех верующих вне обрезания, чтобы и им вменилась праведность. И отцом обрезанных, не только принявших обрезание, но и ходящих по следам веры отца нашего Авраама, который он имел вне обрезания. Поэтому если кто-то с такими привилегиями с самого рождения все-таки отверг Христа, это вовсе не означает, что Божье Слово потерпело поражение. В действительности всегда существовало два Израиля. Физические потомки и духовные потомки Авраама. И духовные обетования могли быть приняты только духовными потомками. Есть обетования для физических потомков, но духовные могли быть восприняты только духовными детьми Авраама. То они – это те, кто принял веру, Мессию и Иисуса Христа. Апостол желает показать, что с самого начала Бог осуществлял свои замыслы, не только избирая из человечества одну семью, но избирая внутри самой этой семьи некоторых ее членов. И далее апостол Павел начинает давать ряд доказательств своего утверждения. Во-первых, он дает пример нам Исаака и Измаила. Бог избирает человека не обязательно с правильной родословной. Читаем 7 и 9 стих. «И не все дети Авраама, которые от семени его, но сказано, в Исааке наречется тебе семя. То есть не плотские дети суть дети Божии, но дети обетования признаются за семя. А слово обетование таково: в это же время приду, и у Сары будет сын». В Римлянах 4 главе 13 стихе мы читали: «Ибо незаконным даровано Аврааму или семени его обетования быть наследником мира, но праведностью веры». Поэтому вопрос: кому принадлежит это обетование? Кто потомки Авраама? Кому Бог пообещал этот мир? Потому что если Бог не сделал их наследником мира, то слово его нарушено. И поэтому апостол обращается практически к самому началу зарождения еврейского народа, к рождению сына у Авраама. Он цитирует Бытие, 21 главу, стих 12. И Аврааму нужно было понять, что Бог избрал Исаака, а не Измаила, быть наследником завета, быть наследником обетования Божьих. Поэтому не физические дети есть наследники, но дети обетования. То есть рожденные в результате обетования. Их апостол называет детьми Божьими, которые стали такими по обетованию, по Божьему избранию. Иудеи времен Христа считали себя детьми Божьими, потому что они были потомками Авраама. Но это было не так. Только те, кто веровали в Христа, становились детьми. Те же, кто отвергали, по словам самого Христа, имели дьявола своим отцом. Это не говорит о физическом родстве с дьяволом. Это говорит об их духовном родстве. Здесь нам всем, имеющим еще необращенных детей, стоит осознать важность нашей молитвы и наставления их в Писании. Потому что того, что наши дети растут в христианской семье, не делает их христианами. Только покаяние и вера, только действие Божьей благодати, только духовное рождение сделает их таковыми. И стих 9 является отсылкой к Бытие 18 главе, где Сара была весьма удивлена услышанным обетованием рождения сына. Тогда было провозглашено Божье обетование. Когда все человеческое умолкло, когда не осталось никакой человеческой надежды, тогда Бог заявил: у Сары будет сын. Он четко дал понять: это будет чудо, это его решение, и это будет его действие. Это была Божья работа. Ничего человеческого или от человека. То есть апостол Павел показывает, что Бог осуществляет реализацию своего обетования через семя Авраама, но этот процесс называют отбор или избрание Божие. Кто-то может возразить: но ведь Агарь была рабыней, а не женой Авраама. Поэтому вполне понятно, почему линия идет через Исаака, а не через Измаила. Тогда Павел приводит вторую историю, показывая, что такое избрание происходило на протяжении последующих поколений израильтян. И он приводит пример Иакова и Исава. Но прежде чем мы двинемся вперед, мне необходимо сделать важное замечание здесь. Хотя Бог и избрал одного сына из всех детей Авраама, мы все знаем, что у Авраама также были дети после смерти Сары от Хитуры, но Бог относился к другим детям, в частности, к Измаилу. Как? А он тоже о нем позаботился. Пусть он не тот, с кем было связано Божье обетование, но потому что он был сыном Авраама, Божья забота была и о нем. Когда Бог избирает узкий круг, вовсе не означает, что Бог отвергает широкий круг. Читаем историю вторую про Иакова и Исава. Бог избирает не за личные заслуги, стиха 10 по 13. И не одно это, но так было и с Ревеккой, когда она зачала в одно время двух сыновей от Исаака, отца нашего, ибо когда они еще не родились и не сделали ничего доброго или худого, дабы изволение Божие в избрании происходило не от дел, но от призывающего, сказано было ей: больше будет в порабощении у меньшего. Так и написано: Иакова я возлюбил, а Исава возненавидел. У этих двух братьев было три общих характеристики. Во-первых, у них уже был не только один отец, но и одна мать. Причем они были зачаты одновременно, они были близнецами. Во-вторых, Избрание произошло до того, как они родились, до того, как они совершили что-то доброе или плохое. И в-третьих, не существовало никакого человеческого критерия для избрания одного или другого. Но Бог решил избрать младшего. Как мы читаем в Бытие 25 главе, стихе 23, Господь сказал Ревеке: «Два племени в чреве твоем, и два различных народа произойдут из утробы твоей. Один народ сделается сильнее другого, и больше будет служить меньшему». Это действие Божие противоречило общепринятым стандартам у людей. Оно не походило на закон первородства, который сам Бог дал. Преимущество должен был получить первенец. Но Бог избирает того, кого сам желает, рождая себе духовных детей и отбирая их из всей массы человечества. Это было справедливо для семьи Авраама, и для семьи Исаака, и для всей семьи Иакова. Бог и сегодня работает так, как Ему угодно. Как мы читаем Евангелие от Иоанна. 3 глава, стих 8. «Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, куда приходит, и куда уходит, так бывает со всяким, рожденным от Духа». Иакова, 1 глава, стих 18. «Восхотев, родил он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком его создания». Это действие Божие по избранию Иакова показывает три важных аспекта избрания. Во-первых, выбор является сугубо прерогативой и решением только Бога. Как и пишет апостол, дабы изволение Божие в избрании происходило. Причем апостол желает нам показать, что этот принцип избрания действовал всегда в израильском народе. Он продолжался вплоть до того момента, как Мессия исполнил предназначение Израиля. Мы видим это ярко в 10 главе, стихе 4. К этой мысли стремляет апостол Павел свое размышление, потому что конец закона Христос, праведности всякого верующего. Вообще избрание – это постоянный метод действия Божия практически во всем. Сначала один круг людей, потом уже, затем еще, уже и в конечном итоге Христос, а потом и мы с вами. Глагол «происходил» говорит о постоянной реальности. У Бога есть изволение или замысел. Он продолжает методично, целенаправленно реализовываться, как через Божью работу по избранию. Кстати, здесь очень хорошо нам всем вспомнить недавнее изучение нашей по малым группам книги «Бытие». История жизни Иакова. Он не был прекрасным и абсолютно благочестивым верующим, но Бог благоволил к нему. Почему? Потому что Бог сам его избрал. И Бог продолжал формировать и воспитывать его характер, преображая его. Если бы не было Божьего избрания, то мы все бы погибли, все были бы осуждены навеки. Интересно заметить, что Божье избрание происходило во благо, а не на зло. То, что Бог избрал Израиль, не значит, что Бог отверг весь мир. То, что Он избрал часть Израиля, не означает, что Бог отверг остальной Израиль. Например, то, что случилось с Исавом. Бог запретил Израилю воевать с Эдомом, потомками Исава. Пусть избран был Иаков, но Бог не забыл Исава. Пусть и по-другому. Не так, как Иакова, но другой не брошен, окончательно, не оставлен совсем. Часто мы стремимся упрощать суть избрания. Все мы избраны, а другие нет. Пусть они печалятся, а мы будем радоваться. Но Бог не забывает и остальных, не бросает их. В Евангелии от Луки мы читаем такие слова, Лука 6 глава, стих 35. «Но вы любите врагов ваших и благотворите, и взаймы давайте, не ожидая ничего, и будет вам награда великая, и будете сынами Всевышнего, ибо Он благ и к неблагодарным и злым». Второй момент об избрании. Это свободный выбор Бога, не зависящий ни от семьи человека, ни от нравственности, ни от привилегий. Так и написано – не от дел. Среди древних евреев было мнение, что Бог избрал Авраама, потому что он отличался особой высокой духовностью и нравственностью. Отсюда было также мнение, что Израиль – более духовный и моральный народ, чем остальные. Но это не так. Бог решил сделать себе имя среди людей через избрание Авраама, который был ничем не лучше и не хуже других. Он был обычным идолопоклонником. Существует мнение, что Бог избирает, основываясь на своем предвидении. Хорошо или плохо будет поступать человек. Но апостол Павел отвергает это мнение, говоря следующую фразу: «И не сделали ничего доброго или худого». Точно, дела человека никак не могли повлиять на Божий выбор. Интересно отметить, что у всех жен патриархов Авраама, Исаака, Иакова, были определенные трудности зачатия. Это не был вопрос здоровья. Этот исторический факт показывает, что Бог контролирует весь процесс, вплоть до зачатия. Третий момент касательно избрания. Выбор производит Бог своей суверенной властью, своей суверенной волей. Так и написано «но от призывающего». Бог не ждет, чтобы посмотреть, кто же будет веровать, а кто нет. Кто его изберет или кто отвергнет. Просто потому, что он уже знает, кто веровать. Как и написано, как мы читали с вами, Римлянам 8 глава, 28 и 30 стих. Как и сказал некто, Бог избрал нас не потому, что мы уверовали, а для того, чтобы мы веровали. Вот эта фраза интересная. «Иакова я возлюбил, а Исава возненавидел». Эта фраза, кстати, из пророка Малахии. Она может быть какой-то непонятной, немного странной для нашего слуха. Как-то так, Бог кого-то ненавидит, да еще прежде рождения. Некоторые предлагают переводить этот текст так. «Я убираю Иакова и отвергаю Исава». Но это не так сильно помогает. Да и буквально греческий текст говорит про любовь и ненависть. Эту фразу лучше всего рассматривать как древнееврейский идиоматический оборот, содержащий антропоморфические термины, которые обычно появлялся в ситуации выбора. Помните, сам Господь Иисус, обращаясь к своим ученикам, говорит, «Если кто приходит ко мне и возненавидит отца своего и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, а притом и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником». Это Евангелие от Луки, глава 14, стих 26. Иисус явно не призывает нас здесь к ненависти в отношении своих родных, но Он призывает нас ставить нашу любовь и верность Христу выше всякой другой привязанности. Итак, возвращаясь к Иакову и Исаву, мы можем увидеть, что Бог поставил Иакова над Исавом, положив между ними ясное различие. Именно между ними как личностями, а не как народами, как некоторые полагают богословы. Почему так я рассуждаю? Потому что в данном контексте апостол прежде всего говорит об отдельных личностях, об Иакове и об Исаве. И это было важно для развития его логики, его мысли в этом отрывке, потому что он обращается к своим читателям, среди которых было немало иудеев, и он объясняет, почему среди еврейского народа было те, кто веровал, и те, кто не веровал. Важен был личностный, индивидуальный подход. Друзья мои, избрание – это не повод, чтобы гордиться. Это повод, чтобы лучше осознать свою ответственность перед Богом по причине Бога избранности. И поэтому с Израиля был больше спрос. Кстати, мы, как церковь, избранная Христом, имеем особую ответственность. И каждый предстанет пред судилищем Христовым, чтобы дать отчет, как мы действовали в соответствии с этой волей Божией в Писании для церкви. Когда мы вспоминаем историю этих двух братьев, то мы видим, что в их жизни тесно переплелись ответственность человека и божественный выбор. Например, Исав потерял свое первородство и своей поспешности и угождение своей плоти, а потом лишился принадлежавшего ему права благословения первородства по причине обмана, совершенного его братом. Нам также следует помнить, что оба отвергнутых брата, Исмаил и Исав, были обрезаны и в известном смысле были членами Божьего Завета. Им также принадлежали благословения, хотя и в менее значительные. В итоге скажем, что оба эпизода подтверждают важную истину о Божьем изволении в избрании. Так Божье Слово не пропало даром, но оно исполнилось внутри Израиля через Божье избрание. Апостол Павел приводит серьезный глубокий принцип из всех этих исторических событий внутри еврейского народа. Бог не потерпел поражения. Он достигает своего результата неизменно. Почему? Потому что истинный Израиль всегда приходит к нему по его суверенному избранию. Люди по сей день продолжают спорить о доктрине избрания. Порой летят искры, ломаются копья. Нам не стоит этого делать. Это одна из тайн, которые не могут до конца постигнуть даже самые лучшие теологи. Я здесь приведу два финальных замечания. Во-первых, избрание – это не плод воображения богословов или апостола Павла. Сама концепция избрания постоянно присутствует в Писании. Сам Господь Иисус говорит своим ученикам, мы читаем об этом в Евангелии от Иоанна, 13 глава, стих 18, «Я знаю, которых избрал». И мы не всегда можем понимать и разуметь Божий промысел, но мы можем радоваться Ему и принимать Его. И как показал нам здесь апостол Павел, истинный Израиль – это те, кто призваны, стих 7, в соответствии с Божьей целью, стих 11. Кстати, как я уже сказал прежде, избрание – это постоянная мета работы Бога. Он избирает и внутри уже избранного круга. Например, Иисус выбрал 12 апостолов, а среди них еще троих, с которыми особенно трудился и работал. Избрание Божие не прекращается и в самой группе избранных. Бог кого-то и там избирает для особых целей. Нам не стоит завидовать или гордиться. У каждого из нас от Бога есть особые данные, особые способности, особое призвание. Бог всегда избирал, и это нормально, это естественно. Если кто-то из нас получил больше или меньше, это нормально. У Бога никогда не было уравниловки в этом вопросе. Он работает с каждым отдельно. Поэтому нет повода гордиться, нет повода завидовать. Есть только одно основание – благодарить и служить. Во-вторых, избрание позволяет нам быть скромнее и жить для Божьей славы. Псалмец 13, стихе 9 мы читаем. «Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему дай славу ради милости Твоей, ради истины Твоей». Доктрина об избрании учит нас тому, что нам нечем гордиться. Бог избрал нас не по нашим заслугам, не по нашему родству, не по нашим достижениям или по каким-то благодеяниям, а по особому своему благоволению и своему выбору. Если бы мы сами отвечали за свое спасение, сами бы приобретали оправдание, то мы воздавали бы хвалу себе и могли бы трубить на небесах славу себе. Это звучит как-то глупо. Если нет в нас никакой заслуги ни в обретении спасения, ни в сохранении его, то нам становится лучше и более понятным, почему искупленный народ будет проводить вечность, прославляя Бога, полностью покорившись Ему благодарным обожанием, зная, что Он и Его Агнец являются источником их спасения, и признавая, что только Он достоин всей хвалы, чести, поклонения, прославления. Почему? Да потому что спасением своим мы обязаны Его благодати, Его воле, Его инициативе, Его мудрости, Его силе. Итак, почему так мало людей в церкви? Почему не принимают Евангелие? Потому что мы не благовествуем. Да потому что это тайна Божия, которую мы не можем до конца понять. Да, справедливо сказать будет на основании предыдущего отрывка, потому что мы не благовествуем, потому что не сострадаем. Но также будет справедливо сказать, мы не знаем. Это тайна, которая больше нашей способности познавать. Итак, выводы по этому тексту. Во-первых, этнический Израиль, нация Израиль, есть избранная Богом нация, через которую Божье благословение должно прийти в этот мир. Во-вторых, Божья цель начала реализовываться, но не через весь народ, а через особое Божье избрание отдельных личностей, через духовный Израиль. В-третьих, Божье Слово или Его обетование не потерпели неудачу. Тот особый избранный Израиль и есть получатель этих Божьих обетований.